Итак, тебе 19 лет,
ты идешь, тебя еще немного побаливают ноги после реабилитации. Ты идешь номер гостиницы. Ты идешь по коридору гостиницы в номер 318, в котором тебя ждет Линда, которая к тебе приехала, и вы, ну, пора объясниться.
Сделай маленькую паузу. Пожалуйста, чуть-чуть подробнее. Кто такая Линда? Это мастеру вопрос.
Да. Ну, в смысле, это памяти.
Да.
Ну, твоя подруга.
Ага. Близкая подруга.
Близкая подруга.
Я волнуюсь перед разговором или я жду его с такой сдержанной радостью?
Волнуешься.
То есть я подозреваю, что сейчас все может плохо кончиться.
Да.
Тогда скажи мне вот что, пожалуйста.
С одной стороны, ты по ней страшно соскучилась, а с другой стороны, она сказала, что вам надо серьезно поговорить.
Ну, а это дурной знак, да.
Да, это, как обычно, дурной знак.
Скажи мне, пожалуйста, такую вещь, случайно. А, не то, что случайно, это же номер Линды, да? То есть я просто иду к Линде в номер.
Да.
То есть и сейчас, когда я подойду к двери, я постучусь.
Да.
А скажи мне, пожалуйста, перед тем, как постучаться, я сразу решилась постучаться, или я вот пауза была такая, ну, знаешь, типа нерешительности. Вот стучаться, не стучаться, значит, закушенная губа, вот это вот такая вот история.
Пауза была.
Тогда мне дальше не надо.
Ну, как бы пауза не короткая была. Как сказать. Элия доходит до двери в номер, прислушивается к двери, потом стучится.
Вот, вот, все, это тот момент. Дальше мне не надо.
Точно?
Абсолютно. Она прислушалась к двери. Она пыталась понять, что там в номере. Все, да, вот мне нужно фиксировать именно на этом моменте. Мне не помешает, если я сейчас зайду в номер, да? Если я поговорю с Линдой, ну, будущей Элией, да?
Да.
Это мне не помешает, но и не поможет.
Почему? Кто знает.
Маловероятно. Если, вот прям маловероятно. Вполне достаточно, вот как бы именно вот этой самой ситуации. Знаешь еще, почему мне ее достаточно? Мне так будет проще, потому что сейчас волнение, достаточно сильное волнение, да? Но еще нет негативных эмоций, она еще не знает, может быть, все кончится и хорошо. Да, она подозревает нечто плохое, но она надеется на лучшее. А когда эта надежда на лучшее пропадет, мне станет на самом деле, наоборот, сложнее. Понимаешь, о чем я говорю?
Ну, это же все равно останется в твоей памяти.
Конечно, конечно, но дело не в этом. Дело в том, что вот мне лучше всего для меня, как маркер, вот именно этот момент перед дверью. Когда она волнуется, когда она не решается, когда она прислушивается, что там за дверью, ну, понимаешь, и когда она надеется на лучшее, вот, понимаешь? Вот.
Нет, на лучшее она точно не надеется.
Надежда умирает последней. Надежда умирает последней. Она немножко надеется на лучшее.
Ну,
она немножко, понимаешь, если бы она не надеялась, она бы по телефону или как там, смс-кой попульнула, сказала, да, в общем, типа не о чем разговаривать, на этом бы дело закончилось. Это вот если она не надеется на лучшее. Если она идет, то надеется, поверь мне. Поэтому надо пробовать. Подхватываю чемодан. Он прямо вот здесь.
Я не про это.
Да?
Ты имеешь в виду, что ты не собираешься прерывать контакт?
Пока, да, пока мы вот ВКонтакте, она сейчас лучше всего вспомнила это место, а я сейчас лучше всего чувствую это место.
Телепортироваться в прошлое не боишься?
Не боюсь. У источника есть механизм, который это предотвращает. То есть, если я сейчас, конечно, начну ломиться, то я как раз начну, ну, в смысле, ломиться против этого механизма. То если бы я был кем-нибудь уровня Индры, то можно было бы покидать кубик. Но я, слава богу, пока не уровня Индры.
Прости, но разве можно телепортироваться в прошлое?
Смотри, мы с тобой это обсуждали. У источника понятия прошлое и будущее, они такие себе.
Как и у любой черной дыры?
Да. Как бы не то, чтобы этого нельзя. Одновременно с этим не то, чтобы это прям можно. Там очень вот такой длиннющий список граничных условий, последствий, которые нужно учесть, предотвратить, то сделать, все сделать, там такая вот такая телега, вот, и чтобы вот, грубо говоря, адепты вроде меня не наступали на эти грабли, придуман специальный механизм, который просто будет синхронизировать момент к текущему, вот. Этот механизм, как любой механизм, прикрученный снаружи, в принципе, можно обойти или попросить отключить на время. Но тогда, во-первых, мне, грубо говоря, пока не хватит образно правов доступа, да?
А кто его прикрутил?
Такую просьбу. А я думаю, сами адепты и прикрутили довольно быстро. После того, как пару раз встали на грабли, причем встали на грабли, они, скорее всего, не за пределами, а прямо внутри источника. Они встали на грабли с одновременностью, вот это то, что я тебе объяснял. Вот. Когда разные адепты описывали последовательность событий, ну, в разном порядке, понимаешь? И вот когда до них дошло, что происходит, видимо, кто-то решил, что нет, ну так не надо, давайте вот мы будем виртуальный таймлайн сделаем, и вот будем привязывать все это к нему. Вот.
Но это, видимо, было во времена...
Это было до младших. Это было до того, как младшие попали, ну, как бы оккупировали источник.
Задолго до младших.
Возможно, задолго до младших. Вот. Механизм, скорее всего, имеет способы отключения. Ну, не вообще, а вот для конкретных случаев, да. Но мне не хватает ни знаний, ни умений, ни, грубо говоря, очень грубо говоря, так нельзя говорить, но вот, чтобы было просто быстрее сказать, прав доступа. Вот. И даже если у меня это почему-то получится, то мы с тобой, наверное, сессии 5 будем обсуждать проблемы и последствия, которые я должен учесть, преодолеть и как-то обосновать. Ну, в общем, вот это вот все.
А зорьки хватает?
Зорьки хватит. В этом-то и проблема, блин. Одна из них.
Да.
Одна из проблем с зорей, что ей хватит.
Да.
К сожалению, не главное. Если бы это была главная проблема, то, в общем, проблемы с зорей не было бы.
Да? Не главная?
Да, главная. Это не главная проблема.
Какая главная?
Главная проблема, что ей хватит на то, чтобы просто выключить источник из души. Просто сказать, так, ребята, все, повар. Послушай.
Я вот понял, ты боятся.
Да.
Они обязаны учитывать такую вероятность.
Да. Формально, грубо говоря, хорошо обученная, но плохо воспитанная при этом заря сможет.
Да, как говорил один адепт, что случится, если источник погаснет?
Просто погасит свет.
Да.
И в темноте будем, мы будем живы, но это будем уже не мы.
Все, кто находится в этот момент в источнике, ну хорошо, не все, но все, кто не настоящие адепты, да, погибнут мгновенно.
Это понятно.
Вот. Все, кто настоящие адепты, поделятся на тех, кто хоть что-то сможет. И тех, кто тоже все равно погибнет, просто не мгновенно. Ну и там, в общем, это будет беда такого уровня, что ее лучше даже не обсуждать.
Да.
Ну.
Да. Столкновение галактик менее опасно.
Да, совершенно верно. Проблема в том, что столкновение галактик менее опасно, чем заря сама по себе. А не заря, выключающая рубильник.
Ну и нихера ты такую заделал.
Послушай, есть уверенность в том, что как раз таки воспитать ее будет проще, чем обучить, поэтому к тому моменту, когда она сможет такое сделать, она будет понимать, почему нельзя.
Да. Ладно. Ну ты не будешь дальше исследовать воспоминания.
Пока давай оставим это на потом. Мне, честно говоря, стало интересно, да. Но пока давай попробуем сделать шаг, потому что чем быстрее мы сейчас вот этот вот момент пройдем.
Отхватываешь чемодан, хватаешь Элью за руку, делаешь шаг.
Держу, да.
Да. Тащишь, в смысле, тащишь ее за собой. И чувствуешь, что... Вот непосредственно пока Эля находится в этом состоянии, воспоминания... ее ведут куда-то не туда. Угу. То есть первый...
Я понял, мы сейчас шагнем к... Да, я понял.
У тебя такое, такие ощущения, что ты сейчас действительно откроешь дверь, но шагнешь, но шагнешь не в номер, которого ты не видишь.
А я и не в номер, мне коридор. Я в коридор хочу.
Да, но она стоит перед дверью.
Вот, да. Ты же она ее еще не открыла.
Ну ты же смотришь ее глазами. Вот да. Она ее открывает, и вот в этот момент...
Вот я как раз и сделал паузу тогда, когда я сказал, подожди, остановись.
Нет, она подошла.
Она будет
она
случаться?
Она подошла до двери, вот да. Так подумала, она коридоры перед собой не видит.
И не надо. Вот если, понимаешь, вот то, что она видит, то и видит. Вот я вот в эту точку мы сейчас, вот где она стоит.
Мы говорим. Да, но она будет шагать.
Будет. Через некоторое время. И я специально остановился на том моменте, когда она еще не занесла ногу, грубо говоря. Вот. А если я сейчас дождусь, что она занесет ногу, знаешь, что произойдет? Мы шагнем. Только мы шагнем не в гостиницу, а к Линде, где бы она ни была сейчас.
Вот именно это и происходит сейчас.
Ну, да. Да. Для меня это очевидно, поэтому, соответственно, я говорю, поэтому...
Вот именно сейчас у тебя ощущение, что... источник, так сказать, то есть мы, механизмы источника, следуя воспоминаниям девушки,
хорошо,
направляют ее
да.
К Линде.
Да.
Но, точнее, направляют ее к Линде. Но если бы вы были в прошлом, ты мне вот зря этот механизм объяснил, в смысле не зря, конечно, но если бы вы были в прошлом, то вы бы шагнули в комнату, в которой находится.
Да.
Но сейчас происходит перенос вместе с координатами.
Вот.
Она, то есть, моя
Да. Ну и я, как, грубо говоря, не первый день замужем. Вот. Я эту ситуацию знаю, прекрасно понимаю. Могу я все-таки, так сказать, настоять на том, что не-не-не-не-не-не, скорректируй, пожалуйста, координаты так, как я сказал, а не так, как она думает. Могу я настоять на этом чистыми вот такими, ну, своими способами сатовыми? Или мне проще прерваться и еще разочек?
Давай покидаемся.
Давай попробуем.
Точнее,
по сути, я сейчас вмешиваюсь в процесс переноса координат и возвращаю точку на то место, которое нужно. Ну, то есть, грубо говоря, идея в чем? Источник. Погоди, ты понял нас неправильно.
Там происходит либо перенос координат, либо, точнее, короче говоря, происходит одновременно, происходит модификация либо пространственной, либо временной шкалы. Сейчас происходит модификация временной шкалы. Не понимаешь? Хорошо, смотри. Сейчас источник вправит темпоральную шкалу, ну, этот самый фильтр, вправит темпоральную шкалу, при этом переезжают координаты. Он управляемо фиксирует временную шкалу, но в этот момент неуправляемо меняются координаты. Принципы неопределенности.
Ты мне намекаешь, что я сейчас пытаюсь шагнуть не в номер гостиницы, а в ту точку пространства-времени, в которой этот номер гостиницы был тогда, когда Элли было 19 лет.
Да.
То есть, по сути, сейчас посреди космоса пытаюсь оказаться.
Нет. У нас координаты не абсолютные. Они привязаны,
они
полярные, привязаны к планете.
Да. Соответственно, тут я должен попадать в нужную точку.
Я имею в виду не про это.
Источник сейчас двигает шкалу. На самом деле, я... Ну...
Значит, так, ты телепортируешься по воспоминаниям. Ты перемещаешься, ты шагаешь в точку пространства-времени. Но эта точка в прошлом. Предохраняющий механизм источника корректирует точку во времени, опираясь на воспоминания девушки о том, что она шагает к Линде. Она шагает не в точку, а к Линде. Перемещая, исправляя как бы несоответствие по временной шкале, источник не исправляет одновременно пространственные координаты.
Вот, а пространственные...
То есть он их не фиксирует.
Вот, а пространственные координаты зафиксировать источнику помогу я. Точнее, не то чтобы помогу, а попрошу его.
Потребуешь.
Ну, давай-ка так. Я у источника вообще никогда ничего не требую. Кто я такой, чтобы требовать что-то? У Бога. Ну, даже зная, что это не Бог, но тем не менее. Это если бы я сейчас с серверами СЭС договаривался, я бы потребовал, да.
Я имею в виду, что я тебе объясняю, почему вы сейчас,
помещаете
себя в другую точку
пространства. Да, я все прекрасно понял. На самом деле произошло недопонимание. У источника сейчас есть два набора желаний. Один набор желаний мой, оказаться в той точке, где Эля испытывала вот эти вот чувства к Линде, в этот коридор, ну вот это вот все, да? Вот. Но при этом мое желание смещено во времени. Вот, потому что я использую ее воспоминания, а не текущий момент.
Да.
Вот. А второй набор, который сейчас в голове у Элии. И для нее на коридор ей вообще плевать. Она, собственно говоря, помнит, как она собиралась открыть дверь и шагнуть к Линде. Да. Поэтому источник, передвигая точку во времени, за которую,
игнорирует пространственные координаты.
Не игнорирует. Он, собственно, использует мое желание, да. Ему надо, чтобы он понимает, ага, вот эти двое хотят шагнуть. Но он, собственно, считает, что он должен сейчас направить время на текущее, что правильно. Вот. Но почему-то, в качестве задания координат, он использует воспоминания Элии,
да.
А не мое желание.
Да.
И вот я сейчас хочу попросить источник вспомнить про то, что адепт-то тут, ну как сад-то тут я. И давай-ка мы все-таки мои желания будем как координаты воспринимать. Пожалуйста.
Значит, я тебе говорю вот что. Я тебе говорю, что мы сейчас будем кидать кубик,
да,
на, соответственно, результативность перехода.
Но
в случае провала твоего броска вы переместитесь по желаниям Элии. В случае успеха вы не переместитесь к Элии.
Точнее так, в любом случае вы шагнете. Просто в случае провала вы переместитесь к Линде, куда бы она ни находилась. А в случае успеха вы переместитесь туда, куда просишь ты.
То есть, сейчас, еще раз, чтобы я тебя понимал. Значит, мы не можем разделить два действия, да?
Ну, либо ты отменяешь шаг.
Подожди секундочку. Мы не можем разделить два действия. Одно, что я прошу источник скорректироваться все-таки по моим желаниям.
И ты просишь, но это может быть неуспешно.
Ага.
То есть, вы в любом случае шагаете. То есть, если вы сейчас шагаете, то вы в любом случае шагаете. Шаг успешен. Но мы бросаем на успех корректировки.
Все, я тебя понял.
То есть, ну,
точнее даже.
А что я там должен кинуть?
Связаться, по сути.
Перекинуть или?
Перекинуть, просто перекинуть.
Ну, на самом деле, я же могу шаг не столько отменять, сколько притормозить.
Ну, тогда ты увидишь, что она шагает в комнату. Ты же находишься в контакте с ней. Ты увидишь, что она шагает в комнату. Нет, тебе ничего не мешает прервать сеанс, как бы сопереживания с ней. Не проблема.
Давай, знаешь что, давай не будем эксперименты ставить бесчеловечные.
Ты не хочешь рисковать?
Да, не хочу рисковать не потому, что мы не окажемся где-то в каком-то месте, где нам не стоит находиться. Это нормально, ну ничего страшного. Ну,
оказаться в номере Линды.
Ну, в худшем случае мы окажемся там, где Линда сейчас, и вряд ли это кладбище. Вот. Понимаешь,
да,
о чем я говорю? Вот.
И вряд ли это оживленная перестрелка.
Да, вот. Но с другой стороны, понимаешь, мне сейчас лучше, лучше день потерять, потом за 5 минут долететь. Поэтому да, прерываю контакт. Вот. Прерываю шаг, собственно, первый.
Элия стоит, по-прежнему, видимо, вспоминает.
Элия, кажется, все получилось, говорю я ей. Вот. Просто ты настолько хорошо вспомнила ее, что мы чуть не шагнули к ней, а не туда, куда собирались. Сейчас я уже не пытаюсь не соединиться с Элией.
Нет, Элия сейчас... Элия... В общем, она не очень хорошо слышит твои слова, она
потому
садится
что
на кровать, закрывает лицо глаза.
Потому что ее вздернуло на уровень повыше чуть-чуть. Вряд ли она услышала прям музыку. Ну вот первую ступень, да? Но ее подтащило к ней, у нее воспоминания стали ярче.
Не, ну почему?
Такие яркие, что прямо ай-яй-яй.
Ну почему? В тот момент, когда ты начал было шагать, она услышала первые вступительные такты шага.
Поэтому да, я, собственно, принесу еще стакан воды, господи, дай мне чуть-чуть успокоиться.
Она сидит сейчас, закрыв лицо руками, переживает. Переживает свое прошлое.
Дам ей несколько минут успокоиться. Ну просто чисто по-человечески, да, короче, девочки успокоятся.
Все. Да. Поднимают на тебя глаза.
Ну, прости, я знал, что это будет эмоционально, но я не думал, что настолько. Прости.
Совершенно риторически тебя спрашивают, как она так могла?
Слушай, ну...
Ну, ты даже не знаешь, что случилось, да?
Да, какая мне разница? Вот. Я понимаю, в чем дело? На твой вопрос, к сожалению, нет ответа. Ну, точнее так, если твой вопрос риторический, то и ответ будет риторический. А вот если ты правда как бы задаешь его не в риторическом смысле, то тогда я не знаю.
А ты разве не видел, что произошло дальше?
Я небольшой любитель лезть в личную жизнь людей, пока меня не просят.
Ну, мы поссорились.
Это как раз очевидно, это я понял. Поэтому и прошу у тебя прощения за то, что тебе пришлось это пережить, да еще так ярко. Так бывает. Люди часто делают друг другу больно, даже если не хотят.
Но она теперь в библиотеке.
Ну, она свободный человек и сделала свой выбор. Ты можешь уважать ее решение или не уважать, но... Мне кажется, учитывая, как ты к ней относишься...
Заткнись. Значит, нет, заткнись, сантиметр, ты ничего не понимаешь.
Я понимаю, что ты считаешь, что она поступила крайне неправильно. Но ты же не можешь прожить жизнь за нее. Даже если она совершает ошибки, это ее ошибки. Это ее жизнь. Если бы ты могла избавить ее от этих ошибок, то ты лишила бы ее собственной жизни.
Я бы хотела.
Прекрасно понимаю твои желания. Но ты должна понимать, что даже если бы ты могла, то ты ни в коем случае тебе нельзя было бы так поступить.
Она могла бы стать нашей. Но она выбрала именно так. Карьера, там, боевые импланты.
Прекрасно понимаю твое отношение к этому, но...
Все, что ей всегда нравилось. Но она выбрала Мегатек. Она обещала всегда защищать меня. Защищать таких, как мы. Но она выбрала Мегатек. Сказала, что сможет с имплантами Мегатека двигаться, там, стать боевиком, продвинуться по их там иерархии, а потом тоже защищать таких, как мы, просто работая на Мегатек. Но я же знаю, что это не так. И ты знаешь. Ты знаешь, что Мегатек нас ненавидит. Ты знаешь, что он хочет украсть наши технологии. Ты знаешь, что он творит с людьми. Но я ее люблю до сих пор.
Повздыхала.
Встала и ушла в ванную.
меня есть возражение на ее, так сказать, тираду.
Но я и держу про себя.
Ну, конечно, возражение есть, да.
Ну, например, хотя бы о том, что Мегатайп не ненавидит. Ну, что не умеет, ему нечем.
Личные заблуждения, они такие.
Они такие. Вот бояться он их может. А ненавидит нет.
Она, естественно, имеет в виду не сам Мегатек, а его людей.
Тем более. Не, это я как раз понимаю. Что, ну, то есть я понимаю, что она не имеет в виду офисы. Она имеет в виду офисных работников. Нет.
Офисных работников она в виду не имеет.
Ну, в смысле?
Она имеет в виду офицеров Мегатека, тех, кто принимает решения.
Так они все равно в офисе это делают.
Ну,
не это офисные работники высокого ранга. Окей.
Да, вот так лучше.
Они не могут ненавидеть. Они, это по сути, по большому счету, они воспринимают Киберзен просто как конкурента очередного.
Да.
Вот, причем очень опасного конкурента. Они могут бояться его, но ненавидеть конкурента идея, в общем, мягко говоря, странная.
Но она же не корпорат.
Угу.
Поэтому она может их понимать все иначе.
Разумеется, поэтому я ее выслушал. Я специально, ты обратил внимание, что
да.
В этот момент заткнулся, поэтому я вот все это слушал. Дал ей выговориться.
Я обратил внимание. Ты понимаешь, когда бы вы шагнули? В лучшем случае в корпоративную квартиру Линды.
Ну, что, кстати, случае... все равно оказалось бы значительно ближе к старому храму.
Да, но старый храм, по крайней мере, в том регионе. Так. Сейчас. Ну, а тут как ни в чем не бывало в номер, собственно, стук в номер.
Вряд ли стук. Ну, просто берет, открывает дверь, он вообще не ожидает нас зачем.
А ты не запирал?
Он сам его запирал, когда уходил.
А, то есть ты в запертом номере?
Конечно. Нет. Ну, а как ты считаешь, что я шагнул в номер и первым делом пошел открыл дверь? Зачем?
Ну, да, действительно.
Слушай, необходимость это же можно починить?
Конечно.
Если я оторву этот провод.
Можно, только лучше не отрывай, а отковыряй. Ну, вот, подожди, а зачем тебе вообще эта штуковина?
Красная лампа.
И что ты с ней собрался сделать?
Я не знаю, зачем.
Тем более, что вот эта лампа уже нифига не красная, короче, все вместе это работать нормально не будет. Короче, тебе вот эту штуку имеет смысл выбросить нахер и все. И честное слово.
Красную лампу нет, коробку нет, то есть смысла его делать не имеет. Лампу имеет смысл выкинуть, наверное.
Ты мне скажи, для чего тебе эта хуета?
Положить вот тот ящик и увезти на склад.
Для чего тебе она будет потом, когда ты заберешь ее со склада?
Ну, фото... фотографией заниматься.
Ну а теперь серьезно. Выбрасывай все это целиком, поверь мне. Нахер не нужно. Тем более, что даже если ты почему-то собрался заниматься фотографией, вот эта штука не подходит.
Почему?
Ну потому что.
Красный свет.
Не такой красный свет, там не в том дело. В современном мире уже делают вообще иначе.
Да, я знаю, знаю.
Даже если сделают это сами, все равно делают иначе.
Да как?
Ну хотя бы того, что проще взять красную светодиодную панель. Намного проще. И главное, значительно больше толп. Потому что у красной лампы все равно в спектре существуют лишние эти самые. И ты так или иначе слегка будешь подсвечивать эту пленку. А вот у светодиодов спектр очень узенький. Там ровно одна линия. Причем более того, та, которая вот как раз таки и не влияет. Поэтому если ты соберешься заниматься фотографией, ты, поверь мне, возьмешь светодиодную подсветку.
Ладно. Я понял. Но я все равно ее сохраню. Впрочем, не пасть. Ну что, ты без цели. Тогда с другой стороны дверь щелкает, потому что снова прикладывает к двери свою карту, в смысле гостиничный ключ.
открывает, входит и видит себя.
Привет.
Ты что тут делаешь?
Мимо проходил, проходи.
А это же что за чемодан?
Это у нас есть гости, это ее чемодан.
А у тебя карта была? От номера?
Да.
А, ну да.
Да я не собираюсь от номера прятаться. Он сейчас увидит весь процесс собственными глазами. Нет, у него просто по логике смотри, что... Чуть-то там до шестой.
Слушай, по его логике, я приехал, открыл пять. Открыл две свои карты, закрыл ее изнутри.
А дальше это вот неотличимо. Снаружи она закрыта, да? Изнутри, там закрыт замок и все.
Да? Просто там, где в той гостинице, где я был, разница была.
В чем?
Когда ты находишься внутри, и твоя карточка стоит в специальном слоте, карточки снаружи его не открыть.
Ну, это если ты, во-первых, нет открыть. Во-вторых, а если я, допустим, вытянул ее в специальный слот, а закрыл просто рукой?
Ну ладно, 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 хорошо, да, ладно, убедил. Как бы, бывает, я вдаюсь, слишком сильно вдаюсь в ненужные детали.
А ты говоришь, что за чемодан? У нас гости, но мы сейчас уходим, поэтому ты пока в подробности не вдавайся. И пока это... Пока...
Красивое с любопытством.
Очень.
У него тоже, в общем-то, следы бурной ночи на лице. Угу. Фингал.
Ну, он быстро пройдет.
Да, засос на шее. Угу. Ну и все такое.
У тебя, говорю, можно поздравить с документами?
А, ну да, точно. Обрадован, собственно, достает паспорт.
Угу. Ну, кстати, идеально. Взял в руки, повертел.
Идеальный паспорт.
Прямо вот, ну... Но и интересно, чтобы это произошло.
Да.
То есть я ради него взял в руки его паспорт, повертел там, вот, вернул, похлопал его по плечу.
Я, конечно, не буду говорить, что он пахнет свеженькой краской, потому что это неправда, потому что он давным-давно напечатан, просто взят со склада. Но
похлопал мой по плечу и всячески выразил свое одобрение, в том смысле, что он молодец.
Да, но...
А ты переживал.
Но и ракеш, значит, паспорт,
да.
Фотография. Гражданин Федерации теперь. Подпись, печать.
Кстати, гражданин Федерации, место рождения Хамальдов.
Да. А что так? А что так? А что не так?
Не-не-не, все так.
Это нормально?
Это совершенно нормально. Вопросов не вызывает. У меня немножечко другой вопрос есть. Но я его сейчас совершенно точно не буду задавать, а тем более ноль.
Вот, что за вопрос?
Ну, простой. Короче, мне Жиля только что сказала, что для того, чтобы покинуть Фомальдёвок, нужна зеленая генкарта. А является, то есть, а у Ноя же... Подожди, так у него должна быть зеленая генкарта, Паша.
У него генкарта...
Ну, идеален. Без...
Белая.
А что это означает?
Высшая.
А, ну вот, я и говорю. Ну идеально, все, отлично. Вообще, тогда даже вопрос задавать не нужно. Ну, замечательно. Просто видишь, я думал, мало ли это нужно отдельно. Ну знаешь, как выездная виза. То есть так-то на тебя плевать, а если хочешь уехать, то идешь отдельно, получая генкарту.
А, нет.
Если бы это было так, то вот это было бы...
А, нет, короче говоря, смотри. Он где получал паспорт?
Ну, в КСБ.
В КСБ. Там, КСБ это тест делают до кучи всего прочего. Да. Крови сдавал?
Ну да, так с этого теста в КСБ начинали.
Да.
Вообще разговоры начинают с этого теста. Вот. А потом уже все остальное. Не-не-не, я имею в виду, что просто мало ли, если бы эта генкарта делалась не по умолчанию, а при желании человека выехать. Тогда да.
Значит, нет, смотри, если ты делаешь паспорт в КСБ, то генкарта тебе делается, точнее, анализ крови тебе делают по умолчанию, генкарту тебе делают по умолчанию и так далее. Но он же изначально пытался сделать документы корпоративные. Какой анализ крови?
Нет, ну в смысле, мы официально, конечно, его сделали, но на самом деле никто не делал. Мы же написали, что делали, но деньги поехали туда.
Ну понятно. Вообще вот это все, Миш, несколько странно, блин. Вот, ну, я понимаю, Мегатек, главный жупел, но все-таки, по-моему, ты перебарщиваешь с этим пиздейством.
Нет? Я всего лишь рассказываю о том,
понимаешь, при таком подходе к вопросу, вот это вот, вот ну, уровень распиздейства, да, он, понимаешь, он неизбежно просочится на все уровни. А как только он это сделает, Мегатек немедленно потеряет конкурентоспособность. Он потеряет, как бы это тебе сказать, он как корпорация Мегатек, потеряет способность, так сказать,
так нет же,
к я конкурентным дракам. Почему? Потому что все сведется к распиздейству и отчетам наверх. Вот то, что получилось. Нет. Нашей политической ситуации.
Нет, проблема в нашей политической ситуации в том, что она тянется
в том, что наверх рапортуют, что все хорошо, неважно, хорошо ли.
Проблема в том, что эта ситуация, наша политическая ситуация, на самом деле, началась еще и при царской России.
Да я не про эту политическую ситуацию, а про значительно проще политическую ситуацию. Все хорошо у нас в армии. Замечательно.
Оставь.
Бог император, вот документы.
Прекрати.
Вот так, ну, блядь. А по факту там...
Прекрати.
Мышь повесилась.
Прекрати мне сейчас разгонять перемогу и зраду. Вот с этим в политоту. Не тот чат.
Ой. Будто я из пенсионного фонда сам отчеты наверное.
А, то есть ты еще и способствовал этой системе?
Конечно.
Тогда хер ли ты мне это самое говоришь, что она...
Ничего не говорю. Я тебе говорю, как так получается и к чему это ведет.
Глеб.
И вот в Мегатеке это приведет к тому же самому. Сейчас я вернусь.
Я думаю, что ты прав по поводу своих теорий о проникании коррупции на все уровни иерархии, но, наверное... Мегатек, в смысле, наверное, у офицеров Мегатека есть какое-то решение, которое мешает, ну, директору.
Оно, я согласен, что эту ситуацию можно довольно долго мариновать и сдерживать, ну, не доводить ее до греха, грубо говоря, да, но нельзя ликвидировать, не ликвидируя ее системно.
Да, наверное, у Мегатека есть что-то. Какое-то решение.
Потому... Понимаешь, любая корпорация так или иначе.
Ну, то есть их как бы спасает. То есть ты мне говоришь, что их спасает то, что остальные тоже спиздят.
Да.
Ну, ладно.
Это тоже. И на самом деле. Ну, на самом деле, понимаешь, в чем дело? А, там много механизмов. Во-первых, остальные тоже распиздяют, потому что это распиздейство есть на всех уровнях всех корпораций. И даже на уровне федерации просто свойственно, прости, человеческой природе.
Согласен.
А, может быть, только с атом оно не свойственно, и то я не уверен. Ну, то есть, в смысле, младшим там, наверное, не было свойственно.
Да нет, в каком-то виде было. Может, не так, ну, не настолько, да?
Да.
Они, может, не настолько оборзевшие были, но
да.
В целом все равно движение туда же. Это свойственно всем живым существам, которые развивались естественным путем благодаря дарвиновской эволюции. Потому что мы очень хорошо умеем в оптимизацию.
Ну, соответственно, вот в рамках этой оптимизации. Так я про то, что очевидно, корпорация так или иначе вырабатывает определенные механизмы, благодаря которым оно влияние этой хрени нивелируется.
Ну вот оно его нельзя нивелировать, его можно
ну, сдерживать. Ну естественно, его можно сдерживать, уменьшить.
Да.
Нивелировать на определенных уровнях, на определенном уровне принятия решений. На определенных уровнях иерархии это может не работать.
Понимаешь, на определенных уровнях принятия решений возникает вот какая проблема. Ты не можешь пойти и прям собственными глазами убедиться, вот грубо говоря, что у тебя на складе лежит действительно 10 отверток.
Это понятно.
Вот. Ты будешь опираться на отчеты. По отчетам 10 отверток у тебя там есть. И принимать решение ты будешь исходя вот из этого.
Да, я понимаю.
А то, что тебе прислали липовый отчет, ну бля.
Ну я вот, понимаю, на определенно.
Да, и вот как бы эта проблема, она будет. И как бы ничего ты с ней не поделаешь. Другое дело, что, допустим, можно придумать такой механизм, когда на определенных уровнях иерархии на отчеты не то чтобы болт кладут, а закладывают уже в них распиздяйство, что если по отчету отверток 10, то, наверное, 6 наберется.
Да, я понимаю. Но,
вот. Но это кривая.
Идеала, прости, нету. Идеального решения нету.
В нормальных компаниях обычно есть.
Ну, я имею в виду, что если у полиции даунтауна, где пытался получить новые документы, вот такая коррупция, означает ли это, что такая же коррупция в полиции Сити или полиции Централа?
Это означает, что, ну, не в смысле, ну, да, означает, но не в том смысле, что она прям вот ровно до той же степени. Но она, это означает, что там, ну, движение ровно в том же направлении, и, да, означает. Ну, просто, грубо говоря, в даунтауне тебе будут говорить про 10 отверток, когда их по факту 3, а в даунтауне тебе, ну, в Сити тебе будут говорить про 10 отверток, когда их по факту 6.
Ну да. Ну да. А чего тебя удивляет?
А когда их понадобится 10, все равно 10 не наберется ни там, ни там.
Да, я знаю.
И что мы с этим можем сделать?
Ну, у меня-то есть идеи. Но мы сейчас все равно не будем их обсуждать. Ну, его погрязнем.
Я имею в виду, что мы можем сделать, что мы можем с этим сделать в рамках Денджина, в рамках отдельной корпорации.
Можем, можем. Я тебе и говорю, не будем обсуждать погрязнем. Есть механизмы, которые мне приходят в голову довольно быстро. Вот, и они даже рабочие. Вот. Но при этом, как бы, ну хорошо, давай, ладно, самый простой, да? Отчеты формирует тот человек, который не имеет к этим отверткам вообще никакого отношения. То есть, по сути, под отчетность создается отдельная структура, которая на самом деле вот прилетит не за то, что там отверток ненужное количество, да? А за то, что они в отчете не то написали.
Да, ну как проверить, написали ли кто в отчете или не написали.
А уже этой структуре не обязательно. Понимаешь, как бы начальник склада почему пишет, что отверток не то количество? Потому что его взъебут иначе. Уже, а где? Подожди, привозили 10, вот где еще оставшиеся? Понимаешь, это его персональная ответственность. Вот, которая выразится, ну, как минимум, в отсутствии премии, это как минимум, да? А вот если тому человеку, который пишет отчет, вообще плевать. На его премию никак не повлияет. На его премию он повлияет, если он напишет не те цифры. Вот. И если как бы создана такая отдельная структура, то все, отчеты начнут сходиться почти моментально.
Возможно.
Вот. А тогда, соответственно, начальнику склада уже станет, ну, совсем никак прикрывать свои темные делишки. Понимаешь? И вот тут корпоративная этика начнет выправляться.
Возможно. Ну, тем не менее, я не могу тебе ничего сказать по поводу,
ну,
того,
понятно,
как она работает.
Понятно.
Для этого тебе нужно было накидывать корпоратом.
Не, это все понятно. Я про другое. Не, так подожди, может я еще буду корпоратом.
Вот когда будешь, тогда и будешь внедрять свои механизмы.
Да.
А пока, пожалуйста.
Я тебе просто говорю вот о чем, что ты немножечко все-таки, мне кажется, что ты переусердствуешь с этим распиздейством. Оно там, конечно, есть, но ты сильно утрируешь его степень. Потому что если оно дошло вот до таких горних высей, то Мегатек уже теряет конкурентоспособность.
Все остальные.
Он в процессе. Ну, его может спасать то, что все остальные ее теряют ничуть не меньше и в тот же самый момент. Это может такое быть, да,
Глеб. Ты не понимаешь, что я еще могу использовать подобные механизмы описания не только для того, чтобы продемонстрировать, что там Мегатек что-то теряет или не теряет, но еще и для художественного описания бизнеса, творящегося на бумаге.
Технически понимаю, но фишка в том, что мне приходится принимать решение. И я опираюсь на твои неверные отчеты о ситуации. Потому что ты занимаешься ровно тем, чем начальник склада. Ты мне подсовываешь липовые данные.
Нет. В первую очередь этих отцов. Нет. Липовые они и не липовые, прости, судить ты не можешь.
Может быть, они не липовые.
Просто если они не липовые, то там очень большой пиздец. И вот-вот все эти корпорации просто рухнут. Буквально в течение нескольких лет. Вот это если они не липовые. Ладно, проехали.
Не мигает свет!
Да.
Заебал уже ты меня!
Да.
Своими ну, самыми придирками к деталям. А, вот.
Ладно, проехали, короче. Ну что, ну я похвалил, все. Значит, там это Элия намерена выходить.
Элия выходит, умывшись.
Да.
Видит Ноя.
Привет.
Немножечко смущается.
Привет, говорит. Так, знакомьтесь. Это Ной, мой компаньон с недавних пор.
Ной на Элию смотрит.
Да, это Элия.
Невлюбленными глазами, но с большим интересом.
Да, да. Она хорошая девушка, где работает нам сейчас неважно. Вот, так что будьте знакомы.
Смерил чемодан, смерил Элию, потом сделал его корпоративный курьер.
Да ты у меня прям Эркюль Пуаро.
Кто?
Вот. Короче, он пошел умываться уже.
Ему-то зачем?
Как зачем? Он пришел с улицы, руки мыть, уши. В конце концов, я что-то сильно сомневаюсь, что он умылся там, ему что, кайфово ходить грязному?
В смысле, после секса?
Ну, и типа того, да.
Ну, у него, вроде так, таких мы идей нету. Но... Ну ладно, сходил, по-моему.
Вот, да. Нет, я на самом деле ему, знаешь, скорее всего, сказал, говорю, иди мойся, мы сейчас уйдем, я через некоторое время вернусь. И
думаю, зачем?
Ну ты как бы пришел домой, не знаю.
И что?
Ну, обычно так люди делают.
Да?
Да. Я не знаю, как принято у вас в даунтауне.
У нас вообще-то с водой там не очень хорошо.
Ну вообще так люди делают, да.
Буду знать. Если я теперь нормальный человек, то, наверное, буду мыться. А мыться с лежом? Или да, только руки?
Господи, как хочешь. Главное, чтобы ты...
Элия на нее посмотрела, и уши мыть обязательно.
Главное, чтобы ты на выходе, говорю, чувствовал себя чистым.
Вот. Так я чувствую себя чистым.
Да, ну ладно, смотри. Вот. Ну, короче, ладно, пока он там пошел полоскаться, я думаю, все-таки он, мне кажется, после таких вот...
Ну да.
Этих самых он все-таки, мне кажется, полезет в душ.
Ну да.
Вот. Короче, а мы, значит, пробуем еще раз.
Ты же сказал, хочешь продемонстрировать ему, как телепортировать.
Не хочу я ему ничего демонстрировать, я сказал, что я не буду от него прятаться.
А, нет, ты сказал, что ты прям ему собираешься, типа, пусть он сам все увидит.
Я сказал, если что, то пусть увидит, я прятаться не буду. Но если вот удалось его отправить в душ, сказать ему, что мы сейчас уйдем, а потом вернемся.
А, что ты не знаешь. Куда?
Куда-куда? В коридор тот, который я уже хорошо знаю. Элия теперь просто идет со мной, поэтому у источника задвигов не будет.
Да.
Ну, хуже всего, если мы в коридоре сейчас прям наступим на кого-нибудь. Но этого тоже быть не может.
Ну,
мы можем появиться прямо перед носом у кого-нибудь, это да, но вот так, чтобы прямо мы, значит, на него встали. Нет, нереально.
Шагаете. И тут сзади, и тут, значит, прямо за спиной слышишь возмущенный вопль. Я только это помыл, а они опять ходят! Ага. Оборачиваешься, тетка, ведро, швабра. Она только вот, вы стоите на аккуратно, только помытом.
Простите нас, пожалуйста.
А подождать не могли, пока тут все высохнет?
Ну, мы случайно. Мы больше так не будем, я вам обещаю. Хотите, я даже помою это все еще раз? Слушай, она...
Замахнулась шваброй?
Да. Ну, а я, соответственно, Элю, знаешь, руку ей особо не отпускаю. Вот. И чемодан-то качу я, наверное, все-таки. Вот. Поэтому мы быстренько-быстренько, бочком-бочком, короче, на выход.
На выход. Холл.
лестница, лифт. Лифт широкий, грузовой, потому что сюда понятно, как и в Кинг приезжают люди лечиться. То есть не всегда ходячие. Элия на тебя смотрит, как мы здесь оказались.
Так.
Совершенно вот такими глазами.
Есть тут кафе в этой гостинице?
Есть.
Ну, это пошли. Вот. Садимся за столик, я заказываю нам по кофе.
Ну да,
есть какое-то кафе.
Ну вот по кофе какой-нибудь круассан.
Нет, я думал, или... не у Интерленд, видно, нет, не у Интерленд.
Слушай, два кофе и круассан для нее.
Угу.
Вот. Я говорю, слушай, ну, не могу я тебе этого объяснить.
Почему?
Как мы тут так оказались. По сути, эти вопросы тебе лучше все-таки задавать своим архонтом. Ну давай так. Давай сделаем так. Не то чтобы тебе станет понятнее, но давай я тебе скажу то же самое, что сказал им.
Давай.
Ваша. Еще раз, они называются церковью, да?
Да.
Угу. Ваша церковь идет. Правильному, к правильной цели.
Ну, конечно.
Но ваш путь к этой цели не единственный. И, честно говоря, на мой взгляд, не самый простой, но он ведет именно к этой цели. И в мире есть... Нет, знаешь, не в мире, я сказал, наверное, так. Во Вселенной, вот я так скажу. Во Вселенной есть те, кто, пройдя своим путем, пришел примерно туда же. И вот если в двух словах, то я из тех.
Ну ты не похож на священника.
Да, потому что мой путь очень не похож на ваш. А вот цели... этого пути. И объяснять что-то тебе или тем более архонтам я не имею никакого права, потому что в данном случае ваш путь, как ни странно, значительно ценнее достижения самой цели. А если я что-то вам объясню, я рискую помешать вам идти вашим путем.
Ты обсуждал это с архонтом?
Да. Я сейчас говорю ровно те слова, которые говорил им.
Понятно.
Я практически очень боюсь.
А практический смысл? Какие твои способности? Какой практический смысл твоих возможностей?
Ты имеешь в виду, где границы моего могущества?
Нет. Или... Какие практические возможности есть у твоих возможностей? Какие практические? Что ты можешь сделать практически, кроме вот того, что ты сейчас мне показал?
Ну, а тебе мало.
Ну, может, ты людей лечить умеешь?
Умею. Умею. Правда...
Но научить этому не можешь.
Могу, но при одном условии.
Мне нужно будет отказаться от моего пути.
Да, но не потому, что твой путь несовместим с моим, а потому, что это прямой способ сбить вас, как вашу церковь, с вашего пути. Еще раз, ваш путь ценнее моего.
Почему
ценнее? Мой путь дает результат, а ваш путь дает понимание.
Не дает он пока никакого особого понимания.
Дай время. И ты знаешь, раз уж я разоткровенничался, то я тебе еще одну вещь скажу, которую тоже говорил архонтам. Единственный совет, который я могу вам дать, как вашей организации, всякое свое действие и всякое свое желание обязательно оценивайте с позиции этики. Этичность – это самое важное, что вам вообще может быть сейчас. Это самое главное, потому что, грубо говоря, нельзя войти в рай по головам, даже если это головы врагов.
То есть защищаться врагов двое. То есть убивать врагов нельзя?
Почему я этого не сказал?
Ну ты говоришь.
Я сказал этичность, а не пацифизм.
Ну мы примерно этим и занимаемся.
Ну я поэтому и говорю, что у вас все хорошо. А если я полезу за своими дурацкими советами, то, в общем...
А ты пацифист?
Это очень сложный вопрос.
Ну, подожди, на любой вопрос можно ответить однозначно. Или да, или нет.
Ну, собственно, ты пацифист? Ну, смотри, если мы будем упрощать до безумия, то да. Ну, это настолько упрощенный ответ. То есть, как бы да, я пацифист, но есть несколько нюансов. Вот. Короче, не выбрасывай мою визитку, если пригласишь меня как-нибудь на чай, то я обязательно приду. А сейчас нам, наверное, придется попрощаться.
Кто ты вообще?
Нет, я действительно тот, кто я тебе показал вот в документах Реми Дорвивальтис. Вот я всегда... Нет. Ну, в данном случае я уроженец Дюны. Все совершенно. Документы у меня не липовые, они абсолютно честные, нормальные, так, настоящие. Дюны. И нет.
Погоди, ты с настоящей Дюны?
Да, но сразу предупреждаю, нет, то, что я вот умею, к Дюне не имеет никакого отношения. Это просто случайное совпадение. Я просто на самом деле там родился, но это никак не повлияло на то, что я. Кто я сейчас.
Ой, расскажи.
Про Дюну?
Да.
Слушай, у меня
я очень хотела в детстве там оказаться. Ну, потому что мой папа был биолог, занимался этим там изучением на Дюне. Ну, в смысле, занимался этим там изучением, но только он работал на Гондэре.
А это соседняя буквально, да?
Не совсем соседняя. В том же секторе. Он работал на Гондэре, все мечтал переехать на Дюну, а потом мы переехали сюда.
Слушай, ну я бы тебе сказал, что тебе, наверное, все-таки скорее повезло, что вы не переехали на Дюну. Если мы говорим о каких-нибудь, значит, о картографических экспедициях, то там, конечно, золотое дно. Выяснять там, кто все эти люди. И как живут фримены, и наш фольклор там, и вот это вот все, то это, конечно же, золотое дно, и там можно написать просто не одну диссертацию. Тут все правда. Но молодой девушке, там, поверь мне, будет так скучно, что дальше некуда.
Ну, вот же там.
С вами бы очень хорошо обходились, с вами хорошо и подробно разговаривали бы, вам бы многое рассказывали, но вы никогда не стали бы там своими. Дело даже не в том, что мы не захотим примены, да, принять вас, а вы просто не сможете. Многие вещи этому мало реально научиться. Нужно быть, я не знаю, семи пядей во лбу. Понимаешь, мало надеть стелсьют и выйти в пустыню.
Ну, я тогда вообще, мне тогда вообще 6 лет было, когда я хотел.
Это поздно. Хотя для женщины, наверное, нет. Для женщины, может быть, и не поздно. Но все-таки, поверь мне, тебе бы там было совершенно неинтересно, очень скучно и совершенно нечего делать. Так что не переживай, твоя жизнь сложилась лучше, чем могла бы.
Наверное.
Вот. А теперь...
Но тема Дюны меня всегда интересовала с детства. Ну,
давай,
потому что в Айкумене больше нету планет, на которых есть аборигенные цивилизации, совместимые с людьми.
Давай сделаем так. Сейчас явно не очень хороший момент для всего этого обсуждения. Давай, когда закончится все это, напиши мне, пригласи меня на чай. И про Дюну я с тобой могу разговаривать сколько угодно. Тут нет никаких сложностей. Если ты захочешь, я тебе даже расскажу несколько легенд наших.
Да я и так их читал.
Ну, я могу рассказать те, которые ты не читала. Не то, чтобы это прямо приветствуется, но за чаем почему?
А это правда про тропу соцветий?
Что я про это знаю?
Ни хера не знаешь.
Слушай, возможно, ты ее называешь не так, как мы.
Ну, о том, что, что где-то в пустыне есть место, через которое, если определенным образом прийти, то приходишь на совсем другую планету, которая не пустыня, а зеленый сад.
Есть такая легенда, но... Если бы ты меня спросила тогда, когда я покидал Дюну, я бы тебе точно сказал, что это сказки. Ну, в смысле, красивые сказки, как бы почему нет, вот их хорошо рассказывают детям, у них есть глубокая мораль. Вот. Конечно, узнав то, что я знаю сейчас, я совершенно не уверен в том, что это просто сказки. Но я тебе могу точно сказать, что я ничего подобного не видел. Хотя, честно говоря, я готов представить себе, что имеют в виду те, кто рассказывают не так. Я готов себе представить, что имелось в виду тогда, когда эта история еще не стала легендой.
В смысле?
Ну, в каждой сказке есть доля сказки.
Ну, да.
И вот я могу представить себе, что имели в виду те люди, для которых это еще не было сказкой. Вот.
В смысле, что эта тропа соцветий реально существовала? Или они знали, как на нее попасть?
Это возможно. Поверь, я сам там не был, я не могу утверждать ничего. Но я говорю только о том, что, возможно, это не просто легенда. Вот. Очень вероятно, что информация в легенде уже сильно искажена. В смысле, что... Ну, ты же понимаешь, что пересказывать ее из поколения в поколение, и детали там поменяются. И вот уже это тропа, а не коридор, или наоборот, коридор, а не тропа, и вот уже там цветы, а не елки, или наоборот, елки, а не цветы, и вот уже там нужно... Да, и вот уже там нужно там не пароль куда-нибудь ввести, а какую-нибудь там ответить на три вопроса какого-нибудь дракона. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю.
Ну, да.
Вот. Но где-то в глубине там, возможно, я не отрицаю, что там может быть действительно что-то и имелось в виду, правда говоря.
Это очень интересно. А ты не общался с нашими, в смысле, федеральными учеными на тему этих?
Ой, я боюсь наших федеральных ученых, как огня. Они мне начнут задавать столько вопросов, что я утомлюсь на них отвечать. Элиот, мне очень приятно с тобой разговаривать, но мне, к сожалению, правда пора.
А это правда про пропавший танк?
В пустыне может случиться все, что угодно. И, ну, честно говоря... Так, ты ладно, понимаешь, хорош наводить мистику. Честно говоря, я думаю, что непосредственно вот в этой истории все было значительно проще. Скорее всего, его либо он провалился в какую-нибудь расселину, куда где его и благополучно засыпало песком, либо что-нибудь в этом духе. Вот. То есть непосредственно, ну, то есть я как бы готов обсуждать и мистические теории, но мне кажется, что вот в данном случае все было довольно прозаично и никакой фантастики.
То есть он никуда не пропадал на самом деле, просто его.
Ну, он, скорее всего, если хорошо поискать, то его там, наверное, можно найти. Проблема в том, что Фриману точно не интересно его искать, а все остальные его не найдут.
Но там же была гиперсвязь.
Все что угодно могло случиться.
Гиперсвязь же невозможно заблокировать.
А заблокировать невозможно, а вот, например, сломать решетку с легкостью.
Ну да, сломать.
И больше того, я тебе хочу сказать, если возникает действительно мощная полевая буря, она не несет в себе такое огромное количество статического электричества, что может вывести из строя не только танк, а целый космический корабль, если он там, не дай бог, решит куда-то внутрь сесть. Ну, представь себе, что ты находишься в каком-нибудь, не знаю...
Я знаю, что такое ЕМП-граната.
Ну вот, да. А теперь представь себе, что это ЕМП-граната размером с континент. Вот, пожалуйста, примерно получишь.
Погоди, там такие большие бури?
Ну, о таких больших бурях я слышал только в легендах, но... Да, это они не маленькие, это, знаешь ли, не 2-3 вихря.
Буря размером с континент, да, есть такая легенда. О том, что буря конца света и так далее.
Да. Но как бы бури, которые имеют там характерные размеры десятки километров, это обыденность.
Ой, я про какую-то планету читала, на которой тоже есть бури, которые размером больше Земли.
Это газовые гиганты. Да, это планеты формально, но жить там, к сожалению, не получится, у них нет поверхности. Именно поэтому там и возможны такие большие бури. Эли, послушай меня, мне правда пора.
Ладно, 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 я понимаю.
Вот, когда все закончится хорошо, и у тебя, и у твоей церкви, ну, пригласи меня как-нибудь начать.
Взяла тебя за руку, посмотрела тебе, очень тепло посмотрела тебе в глаза, проникновенно сказала спасибо.
Ну, я пожал ей руку.
Да.
Вот, я отправился к лифтам. Хотя нет, ну его эти лифты камеры, что ли?
Туалет.
Кафешки.
Да, да.
Угу. Туалет, кафешки.
Вошел в туалет и не вышел из него.
А зачем? Не надо так пугать.
Шутим с рандом энкаунтер.
Ну, сам понимаешь, входишь в туалет, а там рандом энкаунтер. Но...
Что-то у меня 4 шестерки меня пугают. Какова вероятность того, что в этом туалете бомба? Я думаю, нулевая. Что может случиться нехорошего?
Подожди. А ты в какой момент кидал шестерки? Может быть, в тот момент, когда сказал, что я туда вошел и не вышел?
Да.
Ну, так я ж вышел где-то в другом месте, может, это там 6 шестерок, точнее 4.
Да.
Вот, а куда же, я же тебе еще не сказал.
А куда?
А я еще сам не знаю, дай подумать.